Не, ну можно с видео, да, не знаю, будет тормозить, не будет. Сейчас тоже камеру включу. Просто есть иногда опыт, что видео притормаживает. Поэтому пробуем так. Там, если будет тормозить, видео отключим.
Ну да, да, да.
Да, не разбудил, все нормально. Удобно говорить?
Нет.
Отлично.
Да, работаю.
То же самое. Хорошо. Я вас постараюсь долго не мучить своими вопросами, но по существу. Так, я знаю, что история группы ваша очень достаточно длительная, богатая и...
Сейчас речь идет про 13 созвездие.
Да, конечно. Вот, я помню, что когда-то кассету группы «Пилот» я купил в городе Харькове. Там был дописан трек, вот, я вообще не бельмес в вашей группе, честно говоря. А вот, помню, что там была такая песня дописана, что «Какой русский не любит быстрой езды». И очень мне так запомнилось, и, собственно, по большому счету, мои познания в вашей группе завершились. А потом я увидел ваш профиль в Фейсбуке, и меня зацепили вообще парадоксальные вещи. Вы записываете видео со школьниками, которые поют песни, и вот, и это меня цепануло, да. И потом я вспомнил, да, что Дмитрий, 13-е созвездие, рок, ну, как-то у меня ассоциации сложились куча. Скажите, пожалуйста, вот я не буду углубляться во всю историю, скажите, чем сейчас занимаетесь, да, история группы продолжается, да, и вы там и записываете новые работы, да, что на сегодняшний день вы делаете как человек в обычной жизни и часть вашей жизни как музыканта?
Я понял, значит, кратко, история группы продолжается, не прерывалась ни на день. То есть менялись составы, но группа существовала всегда, начиная с того момента, с которого, то есть, она начала существовать. Потому что я не знаю, какую дату считать за начало. Я всегда на этот вопрос никогда не отвечаю, потому что не знаю.
Да, я читал.
Вот, значит, да, сейчас записываем новый альбом. Вот, там уже почти работа над ним закончена. Там остался последний трек свести и мастеринг сделать. Это что касается группы. Что касается, значит, того, чем занимаюсь еще, то я, значит, директор основанной мной же рекорд-компании А и Б Рекордс, которая, значит, как рекорд-компания, собственно, не работает с 2008 года в связи с кризисом CD-носителей как таковых, вот, но работает в виде студии звукозаписи, где записываем, значит, группы молодые. Вот за недорого. А, значит, но, то есть, сама сия компания, это всегда, она имела всегда такой, как бы, значит, вид, не такой, наверное, как люди представляют, какой должна быть компания. То есть, это всегда был небольшой подвальчик, там, сэкономленные средства, DIY фактически, там, организация, вот, но, тем не менее, результаты там добивались. Вот, что касается детей, то я последние 6 лет преподаю в школе. Значит, кроме всего прочего, историю. Вот. И да, поэтому, соответственно, в средней общеобразовательной школе преподаю историю. Это мне нравится. И, значит, мешает ли другим видам деятельности? Значит, да, мешает, конечно же, потому что занимает очень много времени. Поэтому, что касается группы, то вот последние там лет 5 мы выступаем только летом по фестивалям. И в Москве даем один концерт зимой, там в Питере иногда один концерт зимой. Вот, а так с сольными концертами осень, зима, весна не ездим, а по фестивалям летом ездим плотно. Вот, собственно, ответил на вопрос.
Отлично, спасибо. Детям, судя по всему, тоже очень нравится, если они включаются. И,
ну, я надеюсь, да. Я надеюсь, что я, в принципе, как личность, детям нравлюсь. Надеюсь,
да, потому что первая реплика, которая у меня возникает, блин, это круто, я реально хочу, чтобы у меня был такой педагог, я бы тоже что-то делал, будучи в школе, так вот, да. Отлично,
да,
спасибо.
Я не преподаю. Что касается песни «Какой русский не любит быстрой езды», то в свое время была она достаточно мной любима, но автор этой песни не я, а наш бывший гитарист Андрей Белов, который последние вот уже 17 лет, наверное, является гитаристом группы 7B.
Да.
Вот, и там он проходит под псевдонимом Пушкин. Вот, у нас же он проходил под своим настоящим именем и фамилией. Андрей Белов, он и, собственно, автор этой песни. Отлично. И текст, и музыки.
Спасибо за расшифровку. Теперь, да, теперь ширится больше понимание, что вас связывает с Сашей, ну, и на фоне А и Б Рекордс, да. Но кроме этого всего, я, наверное, начну с того, что... А как вы познакомились? Потому что я читал в Википедии о том, что в 2000 году был фестиваль «Катунь», а перед этим или близ к этому был какой-то, какая-то песня, которая записана вместе со Спириным, Чернецким и кучей, целым авралом музыкантов. У вас их там много, я даже не знаю, как
да,
вы запоминаете.
Значит, неправильная, значит, хронология.
Так.
Значит, рассказываю правильно. Значит, во-первых, что касается вообще Чернецкого, я когда о нем узнал, значит, я служил в армии, значит, 87-89, на Западной Украине, под Тернополь. Угу. Вот, и это была, значит, это был авиационный полигон. Маленькая часть, там у нас было всего 20 человек, вот, и у меня, значит, об этом времени сохранится очень хорошее воспоминание, так как, собственно, там, с годами понимаешь, что это очень прикольные были года, вот. И, значит, у нас там был кассетный магнитофон, вот, на котором мы, значит, нам родители присылали кому что, какие-то новинки там, и большинство тогда любило рок-музыку. Значит, и его, значит, одному парню из Алматы, значит, он был из Алматы, звали его Сережа, вот, родители прислали кассету, на которой был, значит, записан альбом Асмолова. Господи, как же звали-то Асмолова?
Владимир.
Асмолов.
Владимир?
Я не помню. Владимир, да, абсолютно точно. Альбом Владимира Асмолова, правильно, с песней «Вот и осень, и дождь в окно стучится», значит, mm-hmm. который нам понравился. Вот, мы его дослушали, значит, это кассета, которая была 90-минутная, и, значит, 45 минут сторона. Вот. И Асмолов там был где-то, наверное, минут 35, и последние 10 минут начиналось что-то другое. Вот. И как я потом выяснил, это был Чернецкий. Mm. Вот, значит, начиналось что-то другое, там, значит, была песня «Эх, браток, пособи», значит, потом песня «Россия», и последняя, там, «Где бы силы взять для такой игры», значит, то есть mm-hmm. это был ГПД.
Угу.
ГПД, значит, у нас, значит, все как Асмолов, и мы, собственно, нам понравился этот альбом Асмолова, а эти, значит, песни в конце особенно. Но, значит, доля сомнения зародилась, что все-таки, по-моему, это не Асмолов, а что-то другое. И, значит, мой друг там, Леша, говорит: «Дим, по-моему, вот тут голос человека пожилого уже, а здесь вот голос человека молодого. Вот запись была не очень качественная, и магнитофон у нас был моно». Значит, mm-hmm. который мы в деревне там где-то надыбали, значит, на Западной Украине у каких-то девчонок, вот. И поэтому там, в принципе, можно было и подумать, что это один и тот же человек поет. Просто mm-hmm. тут концертная запись, а тут как не концертная. Но сомнения зародились. И, значит, в конце мы, значит, все-таки до конца не знали, то или не то. И когда я пришел на дебель, значит, первое, что сделал, я пошел в студию звукозаписи, надеюсь, вы помните, значит, была... Был такой сервис, когда приходишь в свои кассеты, даешь, yeah. и тебе записывают. Значит, тут же записал этот альбом Асмолова. Вот. И, значит, расстроился на себя, понял, что этих трех песен там в конце нету. Вот. И это, значит, кто-то другой. Вот. И я стал, значит, выяснять, кто же другой. И, значит, выяснить я никак не мог. То есть никто не, да, никто не давал никаких вообще там ответов на этот вопрос, что это за человек, и так далее, и так далее. Как вдруг случайно, абсолютно, я по телевизору увидел фильм «Оно»,
uh-huh.
вот, где, значит, исполняется эта песня «Россия». И в конце, значит, были титры. Вот, в конце были титры. Если я не ошибаюсь, там говорилось, что это группа «Рождённого дня». Там не говорилось имя. Вот. И тогда я, соответственно, уже начал наводить справки. Значит, пошел вот в эту студию звукозаписи, значит, где я сказал группу «Рождённого дня». Мне сказали, что эта группа «Рождённого дня», ее нету. Но вот мы, это был 90-й год, но вот там точно знают кто-то люди туда-сюда, что эта группа называется «Разные люди», и вот есть их первый альбом. И, значит, альбом этот назывался «Дезертир любви», который я тут же записал. Это вот точная хронология, очень хорошо это помню, потому mm-hmm. что это единственный, значит, музыкант из тех, которые мне тогда понравились, о котором я не мог добыть нужных сведений. То есть все остальные, как бы, они, ну, были достаточно публичны. Mm-hmm. Вот, и, то есть там... можно было узнать про любого, а тут вот какая-то, значит, тайна, покрытая браком, что за человек, откуда вообще, кто это такой, значит. И потом, вот, значит, я записал этот альбом, и потом пошла вот эта информация, значит, о том, что, значит, 91-й, по-моему, это был год, да, что ему нужно деньги на операцию собирать. Когда, значит, Шевчук, там, Макаревич, по-моему, телевизор говорил, mm-hmm. тоже. Это я уже услышал, соответственно, тогда я уже понял, узнал, кто это такой, значит, что человек в Харькове, что у него какая-то страшная болезнь, значит, ампутация ног и так далее, и так далее. Вот, и, значит, деньги посылал тогда какие-то, по-моему, 10 рублей, что ли, я не помню. Как, я, честно говоря, не помню, какие тогда были деньги. Тогда как раз все начало быстро двигаться и меняться, если помните. Эти цены, деньги там стали расти. Я помню, что тогда для меня вообще любая копейка была проблемой, потому что я тогда нигде не работал, там пел в переходе. Вот, и я там прямо, ну, для меня это был серьезный вообще, то есть шаг даже рубль отдать, потому что я там был за чертой бедности, то есть, грубо говоря, конкретно там, у меня жена голодного может падать в метро. Вот. Ну и, собственно, все. И на этом, как бы, на тот момент информация с Чернецким, значит, она, как бы, никакого визуального знакомства не было, но тем не менее я продолжал за ним следить, как только это можно было. То есть вот альбомы, значит, 92-й год, я уже учился в институте, мой друг по институту пластинку принес вот эту 92-й год в институт. То есть я ее послушал, все переписал, да, на кассетник. Альбом, значит, не было, тоже где-то там раздобыл. Значит, и так далее, и так далее. Какие-то, значит, вещи были, но тем не менее это были какие-то такие вот обрывочные сведения. То есть Чиж стал популярен вдруг, да, а программу А помню, где Чиж еще был с Чернецким, потом вдруг Чиж без Чернецкого. Я помню, что, значит, мне тогда очень нравился Чиж, но я напрягался на то, что вот вдруг Чижа все знают, а там группу вообще ни хрена никто не знает. То есть какая-то такая обида была. Вот, собственно, и все. И потом, значит, Саша переехал в Питер. Если я не ошибаюсь, это был 99-й год.
Да,
совершенно. 99-й год, да. Вот, значит, и когда он переехал в Питер, то, значит, я тогда, у меня не было еще вот этого Айба Рекордс. Была другая компания, точнее, ее уже не было, потому что кризис 98-го года, она загнулась. И я тогда работал в Премьере, там, аудиоотделом, тоже там на сэкономленных средствах, вот, и дружил с таким человеком, как Олег Коврига, значит, который там занимался поставкой кассет и так далее, и так далее. И он, значит, делал фестиваль, очередной делает его раз в 5 лет, это, значит, день рождения Майка Науменко. Вот, и поскольку, значит, я с ним тогда был в очень хороших отношениях, я просто попросился выступить на этом фестивале. Вот, попросился на этом фестивале выступить, и, значит, там же выступал Чернецкий, который только-только вот приехал, значит, в Питер, и ему там быстренько собрали состав, который, собственно, не являлся составом, там быстренько музыкантов надергали, там, по знакомству, вот ты, то есть, в этом составе, в котором он играл тогда, больше я его никогда не видел, то есть, это вот.
А что это, кто это были за люди, помните?
А я уже даже и не помню, там, там не был, по-моему, Худова, я даже не помню, то есть, это вот реально был вот состав, вот просто вот так вот. Вот так вот прям. Ты. Вот. И, значит, и типа все.
Понятно.
Вот. И, собственно, там я с ним и познакомился, на самом деле. Я помню, что подошел Олег, значит, к нему, потому что Чернецкий должен был быть последним, а мы там приехали. Значит, и Олег, по-моему, то ли вообще забыл о том, что мы там должны были выступать, то ли чего. Вот, и он, значит, подошел к нему и говорит: Саша, вот тут Дима есть, вот у него типа вот группа, давай они выступят перед тобой. На что он говорит: да вот не вопрос там, типа того. Вот. И все, и выступили. Значит, ну и мы что-то там с ним поговорили, и фестиваль непосредственно Катунь, это было второе с ним знакомство. Вот. Где, значит, этот фестиваль, он вообще для меня является таким очень. Воспоминаний, потому что это, значит, первый фестиваль, на который я вообще куда-то выехал. Вот этот фестиваль, где всех потом кинули в итоге, где мы добирались там своим ходом. Этот фестиваль, где, значит, организаторы фестиваля, значит, показали мне, как не надо относиться к музыкантам. Вот, потому что, значит, мы туда приехали за свой счет. Значит, то есть мне предложили, вот если хочешь выступить, типа, вот за свой счет приезжай, а свой счет, это мой счет, соответственно, был. То есть имеется, то есть никто из музыкантов там моих ни за что не заплатил. И привезти музыкантов на Алтай за свой счет, и там еще поселить, это, значит, недешево было. И, значит, все это время этого фестиваля, то есть, несмотря на то, что это приехал за свой счет, мне показывают, что я там нахрен никому не нужен. Вот, типа, ты тут в угол матча простой, там вот ты здесь никто, звать тебя никак, и типа мы тут выступишь вот вечерком, когда там все уйдут.
Это вот, вы об этом писали в Фейсбуке не так давно, про отношение к музыкантам?
Нет, это я писал про другое, это как бы ирония, про это я, в принципе, хочу еще где-то написать. Вот, и были, значит, два человека, которые проявили себя там, точнее, был один человек, который проявил себя там очень хорошо ко мне по-человечески, это был Дмитрий Спирин, вот, который, значит, с которым я там познакомился впервые, вот, но очень, причем так, достаточно плотно, потому что назад-то нас всех кинули на вокзале, мы там 4 значит, дня добирались значит, в Москву непонятно как, при этом умудрились оплатить, значит, билеты всему автобусу зрителей, которых там кинули, у них не было денег, то есть оплачивали я и Спирин, там скидывали их. У Спирин за счет своего гонорара, вот, а я за счет тех денег, которые взял с собой на всякий случай. Вот, а Спирин это в том плане, что там была такая ситуация, что, значит, ведущий, там, значит, группы, которые типа считались там у них, что приехали за свой счет, значит, вот эти как бы организаторы фестиваля, они, видимо, считали, что группы нахрен никому не нужны, и поэтому, соответственно, на них можно не обращать внимания. И поэтому они, значит, выступают последними, как в тот момент, когда ведущий уже, а ведущий был Олег Горбушин, уезжает вообще, то есть его там уже нету. Значит, все там уезжают, и мало того, еще в микрофон говорится, значит, громко, что те, кто хотят уехать там, на другую турбас, те уже могут уехать, а те, кто хочет остаться, те могут остаться. Вот. И, значит, выходит какая-то группа, которая, значит, никому вообще никто и не объявляет, никому непонятно кто и так далее, так далее. Вот. И поскольку мы играли там не в первый день, а в третий, я за первые два дня просек такую фишку. Вот, что первый там день была такая ситуация, второй день была такая ситуация, и третий день с нами была точно такая же ситуация. Вот, и перед нами играли тараканы как раз. И я подошел к Спирину, который выходил на сцену, сказал: Дим, я вот видел, что в предыдущие дня, два дня была такая история, ты объяви нас, пожалуйста, уходя, как бы, да? Вот, потому что он как раз тогда начал там набирать типа популярность, и он уже был там не как раз, то есть он типа был там не никто, а я там был никто. Вот. Я говорю, вот группа 13 созвездий, запомни. Он говорит, да я им еще несколько раз повторю, он говорит, да помню, я знаю группу, чем меня тогда очень удивил. Вот, говорит, я знаю группу, поэтому я не забуду. И вот он, значит, выступал там, прыгал, колбасился, вот. У него случился там конфуз на сцене, о котором я, значит, не хочу сейчас говорить, и он был вынужден резко уйти. И вот там просили написано, сказал, все, уходим. И, значит, забыл меня объявить. Но, значит, я спустясь, увидев меня, вдруг сказал, блин, я же забыл, и вышел, значит, опять. Чем на самом деле маленький такой нюанс, но он очень положительно вот для меня. То есть я потом очень плотно познакомился со Спирином, и от него много и отрицательного, и положительного видел. Но вот так первая такая вот встреча, да, она вот очень прям вот как-то это самое, что не забил ничего, а мало того, ему прям конкретно не надо было туда выходить. Но вот вспомнив, что он забыл меня объявить, он вышел, спел еще песню и объявил. Наше выступление на самом деле получилось очень хорошее тогда, потому что никто не ушел. Объявил Спирин, никто не ушел, там это было хорошо. Так вот, Чернецкий, тогда, значит, я тоже зашел на нашу гримерку, и, значит, он со мной общался, как с человеком, которого он знает очень хорошо. Вот, хотя видел меня там вот перед этим только у Коврики. Значит, как хорошо, тепло и так далее, и так далее. Значит, потом я предложил, значит, сделать совместный концерт 13 созвездий разных людей. Это был, по-моему, 2001 год. Это
в Москве.
Был, значит, клуб «Точка» в Москве, да. Эта «Точка» была еще старое здание, оно находилось в ангаре, в жутком, значит, на этом... какой-то там бокс такой был. И, значит, директор тогда был их, этот самый, Гордеев.
Саша
Гордеев, да. Вот он же был, да, директором «Края и шута».
Да. И они тоже были на Катуне, насколько помню.
Они тоже были на Катуне, да. С Королем Шутом я тоже шапочно познакомился, потому что под это дело, значит, Король Шут играл, значит, два дня, да, в «Точке». Два дня. Вот. И, значит, а я как раз с Гордеевым, я Чернецкому, значит, он телефонами, по-моему, обменялись или что-то такое. Я ему предложил, говорю, давай сделаем концерт. Он говорит, давай, вот только Гордеев, вот объясни, ну, с ним обсуди все эти нюансы. Вот. Ну, Гордеев, собственно, сказал, вот, какие-то деньги там заплати, значит, за какие-то небольшие там гонорар. Но на самом-то деле, в принципе, они не маленькие тогда были для меня, на самом деле. Но я пошел на это. Там за гонорар, за переезд, вот. И там надо придумать, где они переночуют. Но ничего другого придумать, где они переночуют, я не смог, как у меня. Угу. Вот. Поэтому, соответственно, причем они сказали, вот мы типа там сколько человек возьмем, там уже был Борюсик у него, угу. уже был, значит, Худой и был Наиль, угу. значит, состав был. Вот, Кадыров. И Чернецкий. Говорит, мы, значит, вот кто-то забирает там Худого, кто-то забирает Наиль, какие-то друзья в Москве, а вот типа Чернецкий, значит, и Борюсик, им негде ночевать. Я говорю, ну, значит, вот не вопрос у меня. Угу. Вот. Собственно, вот я считаю, что это как раз и было знакомство уже менее шапочное, да, потому что они у меня ночевали. Я, значит, помню, что мы играли этот концерт в Точке, где, значит, Танких сказал, ну, разные люди, это группа известная, поэтому под нее мы сделаем, значит, большую афишу. Ни хрена не пришло народу. Там пришло, ну визуально мне казалось, что человек 15. Но Точка была большая. Ну, это площадка, поэтому это однозначно было не 15 человек, как бы, да, может быть, был человек 50 там, угу. но в этой Точке они смотрелись как 15.
Я понял, не помню, там была презентация Трактор Боулинг, по-моему, как-то там, ну, я видео видел, смотрел, и там ну, достаточно большая площадка.
Да, это была очень большая площадка, это был ангар, значит, который был, значит, это был ангар, где не было никаких там, ну, пустой ангар, угу. то есть там ни стульев, ничего, и поэтому, чтобы его забить, надо прилично народу. А тут сцена стояла, ну, 50 человек, я не знаю. Mm-hmm. Как бы. Ну, то есть, короче, вот ощущение, что это 15 человек было. Вот. И я еще помню, значит, что тогда Танких, значит, что-то там он сидел, Игорь Танких, он так, вот, значит, причины, значит, почему же мы мало собрали народу. Может, мы что-то сделали, то неправильно, может, что-то сделали, то неправильно, может, еще что-то. И Чернецкий, значит, слушай, говорит, да нет, наверное, просто группа не очень популярная. И мне тогда вот еще понравилось такое, как бы, самая ирония, что ли.
Да-да-да.
Я говорю, чего человек вот думает, что он мыслит, все понятно, просто группа не очень популярна, просто все. Как бы. И, значит, да, мы ночевали, он ночевал у меня, я, да, собственно, с ним познакомился плотно, спросил все-таки, что же у него тогда за болезнь такая, когда он мне рассказал, потому что до этого я толком не понимал, потому что я представлял, что человеку отрезали ноги. Угу. Я помню, что, значит, я еще где-то в 90-е попадал на какой-то концерт в Кремле, где кто-то делал какой-то концерт, там играл Арефьева и, значит, Виктор Третьяков, который очень люблю. И в концерт, значит, входили разные люди. И вышел Чернецкий, который наполовину согнувшийся, значит, вышел к сцене, потом разогнулся, там пропел это дело, и народ там в зале был в недоумении, типа, что с ним такое. Там еще, наверное, со мной обсуждали, то ли он пьяный, то ли чего. А я-то как раз знал, что там после операции. Я был уверен, что у него вообще ноги ампутированы. Я думаю, mm-hmm. тут вроде стоит человек каким-то образом. Вот. И все вот эти нюансы, что с ним случилось, он мне тогда рассказал. И мне очень понравилось, что он говорит об этом, говорил об этом как бы легко и с иронией. Вот. То есть человек как бы иронизирует о том, что у него позвоночник не гнется. Я тогда еще стал называть его несгибаемым. Mm-hmm. Вот. Что мне кажется очень, символично. Вот. Значит, что у него ноги железные, человек с иронией говорит. Как-то легко, то есть такие вещи обсуждать, ну, у меня мороз похожий на самом деле. А тут уже как-то легко. И на следующий день ее пригласили куда-то на квартирник. Я как сейчас помню, это был в Новоксино. Значит, квартирник, и он говорит, вот, может, ты отвезешься туда-то, мы не знаем, как туда добираться. Я говорю, ну, пожалуйста, не вопрос, то есть у меня машина была, но она и сейчас есть. Вот, тогда другая была. Значит, Жигули, по-моему, 11-я модель. Mm-hmm. Вот. Но я их отвез на этот квартирник, там еще, значит, протусили. То есть, короче, вот
если. А квартирник говорить, был его сольный, не помните ли, или с кем-то
квартирник,
совместный?
Квартирник, это да, его сольный пригласили.
Без Кацабашвили, который.
А, да, с Кацабашвили, точно.
Это был 2000-й, 2000-2001.
Это был то ли 2000-й, то ли 2001-й. Я ага. уже прям не могу.
Все, у меня укладывается, я понял, да.
Значит, это было, ну да, если это было 2000, значит, точки это было 2000.
Да.
Значит, это было сразу на следующий день. Вот. Ага. Это было сразу на следующий день.
Так.
Да, с Кацабашвили, так, значит, тогда вот Кацабашвили, значит, увидишь человек, глотку рвет, значит, там как. Я говорю, ну как ты тоже глотку рвешь? Он говорит, ну я-то уже за много лет научился это делать, так чтобы не срывать. Mm-hmm. А он, типа, вот еще не научился. Да, точно был там, значит, Виталик, да, его, по-моему, зовут.
Угу.
Был там Виталик, квартира была такая, то есть ощущение такое, что мы попали, значит, не в квартирник 80-х, да, 90-х, а какой-то мажористая квартира такая, там, ремонт по полной программе, там чуть ли не евроремонт, там лоджии совмещенные, там и так далее, и так далее. Мы пришли, сначала там был паб, и не было людей, которые должны были прийти нам нас слушать. И он нас проводил, значит, типа экскурсию по квартире, вел, какой ремонт сделал. И Чернецкий, да, помню, все говорил, да, какой-то странный квартирный. Но, вот, но потом, значит, приехали люди, папа куда-то уделся, и квартира получилась нормальной. Вот. Ну и, собственно, вот и как бы я считаю, что знакомство мое с ним, оно состоялось тогда. Вот, и тогда, потом, значит, я как раз тогда открыл Айба Рекордс, я, значит, предложил ему выпустить его антологию на кассетах, его выпустили без меня, и на кассетах выпустили без меня, на кассетах половину делал, значит, Коврига, а половину делал Максим Караван. Рекордс, да. Питерская компания, а я взял в эксклюзив у них и то, и другое. А я предложил ему на дисках выпустить и все пересдать. И мы пересдали все на дисках, начиная с «Дезертиров любви», кончая альбома, значит, «Сект», включая, значит, альбома, который выступал Чернецкий и Чиж, как выпускался, «Камбэк», да?
«Камбэк».
А я его пересдал под названием «Разные люди», потому что меня очень ломало, что он не попадает в дискографию. И вот есть такой диск, где, значит, вот этот альбом, он, значит, не как Чиж и Чернецкий, а как «Разные люди». Потому что я говорю, Саш, почему ты его назвал так? Он говорит, это не я назвал. Это мне, типа, настояли, что ты никто, звать тебя никак, тебя никто не будет покупать. А если мы напишем «Чернецкий и Чиж», тогда покупать будут. А у него тогда как раз с Ноксом кончались эти права. Они там на какой-то небольшой промежуток времени были. А, вот. И он говорит, значит, я говорю, давай пересдадим в общий антологию. Он говорит, не вопрос, давай. И прям, я помню, переделывали дизайн. Убирали, а тут надпись «Чернецкий Чиж» и вставляют надпись «Разные люди». То есть, есть такие диски.
То есть это, да, достаточно раритетно получается.
Мы сделали тогда по 1000 дисков каждого альбома. Я, значит, заранее знал, что это будет убыточный проект заранее. То есть я просто вот как-то вот именно ломало то, что я считаю, что человек достойный. Вот, и, а нету вот антологии, какие-то диски не выпущены, какие-то вообще не выпущены, какие-то выпущены только на дорогих изданиях там. Вот. Я предложил ему все дело пересдать. Мы пересдали, там некоторые диски впервые выходили. Вот.
Да.
Некоторые там, да, некоторые выпускал только вот Олег Коврига на диджипаках дорогих, некоторые как-то там вообще Сикснакс выходили. Вот. И мы выпустили целиком. Это был убыточный проект, то есть там деньги за него не вернулись.
А Олег, получается, выпускал кассеты?
Олег выпускал кассеты только половину. То есть там половину, там половину альбома выпускал питерский, значит, лейбл, назывался «Караван Рекордс». Вот. Максим, который, значит, Суслопаров, который потом клуб «Орландина» там вот, значит, открывал. И Игорь Смирнов, были два человека, вот у них был «Караван Рекс». Они выпускали половину, Олег вторую половину. Но Олег выпустил на дисках часть альбомов «Разных людей», но в дорогом издании, подарочном. Вот. А, значит, у Олега, значит, дорогое подарочное издание, значит, не попадает ни в какую дистрибьюцию. Вот. Они только вот расходятся среди вот там любителей, вот он там точками разносит их в рюкзаки и так далее, и так далее. Вот. А я хотел бы, чтобы они попали в дистрибьюцию. А тогда у нас, значит, были на А и Б у нас были отношения очень хорошие со всеми, значит, крупными складами и лейблами, значит, страны, и они попали сразу везде. Вот, то есть они стали представлены во всех каталогах, там, в «Мистерии», там, и в «Классик Компани», в «Монолите», везде. Вот, и я считал, что для этой группы это, ну, это как бы так должно быть. То есть она должна быть в общих каталогах. Она не должна отсутствовать там. То есть она не должна быть в каталоге только у Олега Ковриги там и только на одной точке на «Горбушке». Она должна присутствовать везде. Ну, так оно и, собственно, и получилось. Вот. Значит, несколько концертов совместных я организовывал тогда. И мы ездили в Рязань, как сейчас помню, в Дубну. Вот, то есть,
с тем, в каком году, Дим, подскажите? Ну, примерно, хотя бы, чтобы я потом собрал.
Вот это проще посмотреть, зайти на сайт «Трансозвездия» и посмотреть фотографии. Там есть там фото, и там это есть.
Окей.
По-моему, это был уже то ли 2006 год, то есть это какие-то такие года были, то есть 2007. По-моему, 2007, потому что у нас был басист, там уже Кирилл, а он был с 2007. 2007, по-моему, то есть мы ездили в Рязань, в Дубно, это, значит, был фестиваль еще, значит, был состав, когда еще Борюсик у них играл на барабанах, который забыл у меня шапку в микроавтобусе в моем, и она висела у нас на А и Б несколько лет. Шапка Борюсика у нас даже, это была как атрибутика такая, висит шапка Борюсика. Вот, значит, Худой там был, Наиль еще был, потом, значит, уже не Наиль был, а Курулев. значит, мы ездили, один концерт был в Дубне, один в Рязани, совместный концерт.
Ну что, по факту садились на один автобус, микроавтобус?
Да, ехали. Садились на один автобус, я за руль. Ага. Вот, садились 9 человек, 8-местный автобус. То есть, и ехали.
Угу. А вообще, да, немножко отвлекаясь, а вообще издательский бизнес на то время, начало 2000-х, да, там, до 2008-го, берем период до 2005-го, да, такой относительно более-менее светлый, он приносил прибыль или это было занятие для души?
Знаешь, как бы он приносил прибыль, естественно, в том плане, что иначе бы я закрылся, потому что нет, у меня нету никакой финансовой подушки. В принципе, да, то есть я все делал с нуля на коленках, вот, и если как только у меня что-то начинало работать в минусе, я это тут же закрывал, вот, то есть он прибыль приносил, но он не приносил каких-то колоссальных денег, то есть это было, скажем так, вот, ну, то есть у нас был небольшой штат, там 4 человека, там 4-5 человек, там период максимального рассвета может быть 6 человек, то есть, вот, и, то есть на зарплату людям хватало. Но не так, чтобы они жировали, то есть нормально. Но на самом-то деле могу сказать так, что мы, когда стали выпускать, мы выпускали тогда лидеров нашей панк-рок-сцены, то есть Наив, Тараканы, Элизиум, Крокчейн, Троликс, Пурген. Мы платили им очень неплохие деньги.
Пурген, вот такие буклеты вот большие там прямо, да, делали в кассетах, диск.
Вот мы не делали. Пурген, по-моему, буклеты... Или делали, я уж не помню.
Я помню такую историю, что покупали, мой одноклассник купил кассету Пургена, ну, которую из Москвы или из Питера возить. Там разворачивалось, я не могу руками показать, это длины огромных кассетных буклетов, но это было безумно дико, потому что там были все тексты песен, какие-то картинки немыслимые.
Но Руслан вообще относится к этому очень скрупулезно.
Да, я прям вообще трансплантация мировоззрения, это было жесть.
На самом деле платили им очень большие гонорары за альбом, очень большие деньги, я сумму не буду называть, но реально большие, и поэтому они как бы с трудом отбивались, но они отбивались, и то есть и мы зарабатывали. Единственный, кстати, проект, который так и не отбился, это «Разные люди». Он не отбился, да. Но я не жалею о том, что я выпустил их ни разу. Вот, то есть в конечном итоге в общей куче-то все равно там за счет других проектов. Ну, неважно, короче. Вот, как только стал работать в минус, тут же все дело закрыл. Диски очень долго у меня лежали на балконе, потом я их все оптом скинул по каким-то копеечным деньгам.
Выргород уже открылся к тому времени, да, так понимаю?
Выргород открыл значительно раньше.
Раньше.
Да, значительно раньше мы с ним сотрудничали, какие-то диски привозили. Но Выргород это что такое? Открылся, это один человек.
Ну да, Алис.
Вот, который так же, как Коврига, приносил нам свои диски. Вот, поэтому. Вот, но, а что, кстати, еще несколько, да, то есть, когда вот я выпустил, мы тогда уже общались достаточно плотно. А песня, вот где ты говоришь, где мы спели все, эта песня называется «Рок-н-ролл», называется «Наши паруса».
Да.
Это 2004 год. Значит, на альбоме она вышла, она нашла весна, 2005 год. Вот, значит, у меня вообще идея таких вот, я люблю делать разные сейшины, всех там привлекать. И тогда я, значит, просто предложил там принять участие тем людям, с которыми я тогда общался, которых я тогда выпускал на дисках, но не всех. И тогда я, значит, помню, прочитал какие-то там нехорошие статьи в интернете, что чуть ли я не пользуюсь там своим, значит, положением, там, да, чуть ли не трахнул всех в жопу там и не заставил их там петь, значит, или я там им предложил какие-то ультиматумы и так далее, значит, и, или я там заплатил им огромные деньги, значит, это полная фигня, то есть я просто предложил, и кто-то отказался, кто-то нет. Вот и все там. Были те, кто отказался, были те, кому не предложил. Вот. Вот я так вот кого прикинул, кому предложил. Кто-то. Вообще, на самом деле, идея сейшена, она получилась спонтанно. То есть дело в том, что у нас тот момент, когда мы, значит, эту песню решили писать, у нас возникла проблема с барабанщиком. У нас, значит, слился барабанщик, был такой Гарик Ветерок по прозвищу из Донецка, из Макеевки. И не было другого барабанщика. Значит, какой-то промежуток. Вот. И он потом нашелся. Ну, мы нашли потом другого человека. А вот тогда, когда мы эту песню писали, мы решили писать, не было барабанщика. И я предложил Снейку. Сыграй, значит, на барабанах. Вот. Он говорит, да не вопрос, сыграй. Я говорю, песня как раз в твоем духе, типа того. Сыграй. Мы поехали в студию, он сыграл. Вот. И когда он сыграл, и у меня появилась идея. А он тогда как раз, значит, у него была там любовь с этой Ксюшей, с блондинкой Ксю.
А это чей проект? Это его проект или...
Ну, это его проект был изначально, он его создал, да, потому что у него тогда были с ней отношения.
Я понял.
Они чуть ли там не жениться собирались. И они на студию приехали вместе, и у меня тогда идея-то и появилась. Думаю, вот ты на барабанах сыграл, а что бы сейшн вообще не сделать? И тут же я предложил это Ксюше, она говорит, давай. И я, значит, и подумал, кого еще прикинул? И вот я предложил Чернецкому, Степанцову, значит, Валерию Скородеду и Спирину. Значит, я еще там предложил пару человек, они отказались. Вот, но неважно, кто отказался, важно, кто принял участие, да. Вот, и все. То есть это на самом деле все в легкую было сделано. Я съездил в студию, значит, взял в кучу, съездил в студию сначала Спирина с Ксюшей и со Степанцовым, а с Чернецким пришлось подстроиться под то, когда он будет в Москве, да, он же там с этим концертом. Вот, и значит, в Москве. Потом, это, кстати, было тогда, когда на следующий день, по-моему, было 15-летие разных людей, точно, в Б2. И где мы, кстати, играли.
Да.
Где мы играли, и где тоже потом очень я неприятные отзывы потом читал. Тоже вот порой меня удивляют поклонники, когда там начинают писать, что мы там чуть ли не катили примасок в чужой славе. А это прям неприятно. У меня, значит, помню, у гитариста даже температура поднялась, когда он его почитал. Вот, вышли, хотели прижаться к примасу в чужой славе. Думаю, ёпта, какая слава у Чернецкого, кто ты говоришь, о чем ты говоришь? А это все было в легкой по дружбе. То есть я сказал, Саш, давай сыграем. Говорит, давай сыграем. Давай, ну, сыграйте. То есть мы сыграли. И потом, после этого 15-летия, помню, мы поехали бухать в какой-то караоке-бар. Караоке-бар. И значит, я, Чернецкий, Чиж и кто-то еще. Инна там была. И вот мы, значит, в этом караоке-баре, потом, значит, там человек, это был рядом с Ленковым. И человек, значит, давайте вот вы там будете, ну, что-то предложил там спеть. И, значит, Чернецкий, нет, я типа не буду. А Чиж, значит, стал петь песню Песняров «Белайская пуща». Вот. Я думаю, надо мне тоже грязь не ударить. Говорю, давай я спою Олесю. Поставьте, значит, Олесю. Я там спел Олесю. Вот, и помню, Чернецкий, значит, я спел, Чернецкий, такая пауза, а я что-то прям, удалась она мне, то есть, я такой к хрипам на надрыве, и такая пауза, такая тишина, и Чернецкий говорит, Дима, Лукашенко был бы тобой доволен. И потом у меня появилась, значит, эта идея эту песню записать, и я ее записал реально вместе с Анатолием Ермоленко. То есть я ему позвонил, значит, где-то на дыбле телефон, я говорю, Анатолий, вот я хочу эту песню записать. Анатолий Ермоленко, это кантор поэта в Себрах. Хочу записать ее вместе. И меня так удивило, говорит, да не вопрос, приезжай. Мы ее записали, сыграли, то есть есть версия 13 созвездий Олеся.
Значит, на берегу. Ну, на пластинках вы, естественно, не выпускали, да, по авторским соображениям.
Мы убирали, мы ее почему-то выпускали.
Да?
Помню, нашу жена, да, выпускали. Но я с автором договор никакой не подписывал, мне просто Анатолий сказал, что все, я все вопросы ко мне есть. Вот, типа, я добро даю. Вот, она есть на диске на нашей улице. Весна, мы ее записали, я спел, потом поехал, значит, в Минск на машине, Ермоленко спел первый куплет там, но он спел и всю, а мы просто вырезали, то есть, где чего, и она мне такая, то есть, мне она нравится. Вот, но идея родилась тогда, когда мы бухали с Чижом и Чернецким, в этом караоке-баре
Интересно.
После 15-летия, да. Вот, собственно, как бы вот и все, мы периодически общаемся, но это как бы так вот, это общение такое.
Недавно ведь у вас был концерт в этом году.
Да, было так, что мы приезжали в Питер, значит, у нас был концерт, мы ночевали у него, а ночевать у Чернецкого это очень экстравагантно, потому что у него уже одна комната. Вот, да, то есть, а я ночевал, мы ночевали у него там, мы приехали с группой, а некоторые музыканты приехали со своими девушками, то есть, и мы ночевали в двух местах. Значит, вот у Игоря, нашего друга, который вот там компаньон Караван Рекордс был, половину Чернецкого. То есть, были, значит, случаи, когда мы играли в Питере, в Орландине еще, и Чернецкий там с нами играл тоже просто так, для того, чтобы народ побольше пришло. И у нас была даже такая ситуация, когда, значит, еще в старой Орландине это было, значит, у нас барабанщик был еще тот самый Гарик Ветерок из Макеевки. И, значит, была такая ситуация, значит, что Чернецкий приезжает и говорит, а мы договорились, Саша, сыграй перед нами, говорит, не вопрос, сыграю. Приезжает, говорит, блин, Борюсик не приехал, у него там аукцион, говорит, что делать? Я говорю, да не вопрос, наш, он Гарик с тобой сыграет. Он говорит, ну, а он песни ни разу не слышал. Да ладно, мы ему покажем, где начинать, где заканчивать. И он сыграл с ними весь концерт, а он был, короче, он всю дорогу бухал в гайку.
Угу.
Вот. И он, значит, был там уже, то есть вот он с ними сыграл весь концерт, а на нашем спринте сломался. То есть, да, была такая история. Но они потом прям очень его ценили. Гарик говорит вообще, то есть он сыграл реально круто. При этом впервые слышу песни. То есть они там руками махали, где начинать, где заканчивать.
Ну, да.
Был такой концерт. Это Атлантина, по-моему, 2004, по-моему. Я немножко могу путаться в годах, это проще, вот если на сайт 13 созвездий залезть, там...
Вы ведете конкретную хронику, я так понимаю.
Фотографии. Mm. Фотографии зайти, и я стараюсь там от каждого фотографии, ну, фотографии как бы.
Mm-hmm.
Там это есть.
Отлично, спасибо за содержательность. Недавние концерты, в принципе, такие относительно недавние выступления.
Недавно вот у меня был концерт 16 февраля, это мой день рождения.
Ага.
Это мне 49 лет исполнилось неожиданно.
Ага.
Вот. Ну и да, я просто вот да, решил. Скажем так, вот с того момента, как я начал работать в школе, у нас, значит, появилась такая традиция, значит, давать концерт в Москве один раз в год. Поскольку я работаю в школе, значит, и времени нету. Один раз в год, и почему-то сложилась традиция, что значит, мое марта. Перед 8 марта, значит, перед выходным. И вот мы ее долго, традицию поддерживали, но, значит, я в какой-то момент, я, значит, устал от того, что это все однообразно. То есть мы выходим, мы играем плюс-минус одни и те же песни там, вот, и стал придумывать какие-то изюминки. Вот позапрошлом году я придумал изюминку, что я, значит, сыграл, делал концерт в два состава.
Uh-huh.
Значит, один состав, который был в «Транссозвездии» до 2005 года, причем это было достаточно тяжело организовать, потому что гитарист живет сейчас на ПМЖ в Германии.
Uh-huh.
Вот, то есть он прилетал специально там. Вот. А второй состав нынешний. Uh-huh. И вот, на мой взгляд, получился очень круто, прям крутой концерт такой, то есть, на позитиве. Вот. А здесь, значит, день рождения, поэтому я решил, во-первых, отказаться от идеи делать 27 марта, перенести его на, значит, 16 февраля. Почему? Почему я перед этим не делал на день рождения свой? Потому что 16 февраля пришелся на пятницу.
Mm.
Вот, а перед этим, соответственно, он приходился на четверг, на среду, на вторник, там, на понедельник, да, то есть движется у нас, смещается раз в этот самый. Каждый год на один день календарь, там, а высокосный год, по-моему, на том же месте остается.
Да.
Вот. И, ну, и, короче, смысл в том, что после высокосного остается на том же месте. Ну, неважно, короче. Вот тут он пришелся на пятницу, я подумал, почему нет? Почему бы не сделать день рождения и не пригласить, значит, кого-то из гостей. И вот я решил пригласить Монгол Шудана и разных людей.
Uh-huh.
Вот, и они согласились, и те, и другие. На мой взгляд, получился очень позитивный концертик.
Uh-huh. Слушайте, ну очень прям содержательно. Вот прям обычно я же людей как-то стараюсь удерживать туда очень прямо по накатам.
Удерживать после от чего? Чтобы лишнего не наговорили или наоборот?
Ну, по логике вашего взаимодействия, прям в интервью всем отразили, как только можно, максимально вот то, что вот я прям вообще ничего не делаю, считайте. Mm-hmm. Вот. Понятно. Так, еще такой нюанс, так я не совсем понял. У вас на время исчезла цифра 13 из названия группы 2000.
Да. Ну, знаешь, просто вокруг меня стали какие-то люди появляться. То есть, грубо говоря, группа 13 созвездия – это группа, которая никогда не поддерживает средства массовой информации, значит, да.
Независимая во всех смыслах.
Никогда это самое, то есть, да, но за исключением там каких-то там единичных случаев, там, или там телеканал О2, там, угу. Когда клип крутил, там, Иван, то есть, но и то это таким со скрипом всегда было. То есть, я считаю, что, как сказать, ну, не важно, что я считаю, но вот вокруг меня, короче, какое-то время стали появляться люди, вот это как раз был где-то 2005-2006 год, которые стали говорить, что цифра 13 приносит неудачу.
Угу.
И причем это было сказано не раз, а много раз, то есть, то один, то другой человек, вот это приносит неудачу, убери цифру 13, значит, гитарист у нас, Венгеров, это гитарист, он у Пугачева играл, он, значит, принимал участие, как гитарист, приглашенный в альбоме «На нашу улицу весна», он говорит, ты не понимаешь, что, значит, что такое 13 созвездие, он говорит, это созвездие, которого нет,
uh-huh.
Вот цитирую, uh-huh. Поэтому, говорит, тебя и нет, типа, нигде. Вот, mm-hmm. Убери число, цифру 13, у тебя все сразу пойдет. И, значит, в какой-то, видимо, момент они меня в этом убедили.
Mm-hmm.
Вот, и мне стало казаться, что, значит, вот цифра 13, она мешает. Вот, но отказавшись от числа 13, я не думаю, что мы что-то, значит, получили. Да. То есть, как не было группы средств массовой информации, так ее как бы и нет.
Ну а вот. В жизни это никак не сказывалось? Вот, допустим, та же история с мертвыми дельфинами, да, с парнями из, ну, Артура Цалама, да, который в Москве какое-то время жил. То есть у него там трагичные события были, и барабанщик повесился, и потом басиста убили.
Знаешь, ты имеешь в виду в жизни в нашей никак?
Да, никак же не отразилось это реально. Вот так.
Я думаю, что отразилось, я так думаю, что да. Если бы группа 13 здесь была в средствах массовой информации, я думаю, что был бы совершенно другой объем аудитории, ее размеры, размеры тоже однозначно. Я, по крайней мере, уверен, что потенциал моего творчества как бы раскрыт не полностью, в плане популярности на 100%. Другое дело, что я просто не убиваюсь из-за этого, там, да, но сейчас. То есть это не значит, что я там никогда не переживал из-за этого. Потому что с нашим радио я общался достаточно плотно, потому что когда, значит, я, соответственно, руководил Айба Рекордс, то, естественно, они там, мы выпускали проекты, которые они поддерживали, там, тех же Наив, тех же Тараканов. И я, например, когда впервые, значит, позвонил Филиппу Галкину, Филипп Галкин был программ-директором нашего радио, я как раз впервые ему позвонил именно с группой «Разные люди». Именно с группой «Разные люди», с альбомом 9.1.1, который, значит, мы выпускали. И они тогда эту группу уже поддерживали.
Ну, они «Супербизонов» крутили, еще что-то там.
Да, да, они ее крутили. Я как раз считаю, что они поддерживали ее очень плохо. Вот мало того, считаю, что вообще не поддерживали. Я считаю, что как раз тот же Филипп Галкин, просто Козырев сказал, надо поддерживать, а Галкин, я считаю, делал все для того, чтобы и эту группу услышали как можно реже. То есть ночью там ставил и так далее. То есть это вот. Ну и как, короче, не факт. Это, то есть дело не в том. Когда я им позвонил, я сказал, что я хочу привести вам две группы, значит, разных людей, там и 13 созвездий. То есть меня с ним соединили, так как я представляю, что директор Айба Рекордс, а у них крутились и Наив, и Тараканы, и мы рекламу им давали за деньги, они там знали. И первая фраза, которую сказал Галкин по телефону, сказал так: 13 созвездий у нас не будет крутиться никогда. Значит, не знаешь меня, не зная, значит, мое отношение к этой группе, что я вообще, ну, значит, член этой группы, скажем так, основной, да. Вот, мало того, как я потом понял, и не зная, что это за группа. То есть никогда ее не слышал.
То вот, есть аргумент потому, что.
Значит, аргумент я не спрашивал. И с какого-то, значит, времени я перестал спрашивать аргумент, потому что мне это неинтересно. Потому что и аргументы, они одинаковые. Там не наш формат, там нет хита, как Козырев говорил. Что за хрень? Все мне это рассказывать? Мне это как бы неинтересно. Но Галкин сдержал свое обещание. То есть, несмотря на то, что потом, когда там была такая ситуация, когда вышла песня «Наша весна», и лично Спирин, значит, позвонил Козыреву, лично попросил его послушать эту песню. Лично Козырев ее послушал, сказал, что песня хорошая, надо поставить ее в эфир. Значит, Галкин мне сказал следующее. Он сказал: группа мне не нравится, со моим мнением надо считаться. Вот. И он там делал максимально все, чтобы группа не попала в эфир, потому что тогда, помню, ставили, значит, три песни наших, они ставили в «Оно вам надо». У них была такая передача «Оно вам надо», чтобы голосовали люди. Три песни подряд набирали там, одна вообще 90%. 90%. Какой 90 там, 96, что ли, что-то такое там. Другая там чуть меньше, она тоже была лидером там и так далее. Но Галкин в эфир не ставил и говорил буквально следующее. Я помню, первую песню туда дал Алексей Манжосов, который, значит, тогда собрал группу 7Б.
Да.
Значит, собрал группу 7Б и познакомился с Андреем Беловым как раз, да, который вот у них там, как сейчас Пушкин, он послушал, значит, нашу песню и сказал: вот это вот точно хиты, надо вот переписать. У Бабенко там. Мы сходили, записали песню, писали себя птицу. Он говорит: я гарантирую, что она там победит. Он ее туда отнес, ее поставили. Она победила. И он как говорит: не могу понять, чего не ставить. Не могу это никак понять. Это еще до того, как я с Галкиным познакомился. И потом такой удивленный, что песня победила, причем обошла там чуть не в два раза следующего претендента, но ее не поставили. Вот. А потом, когда я с Галкиным познакомился, там какие только ухищения он не шел, как ребенок на самом-то деле. То есть там, например, когда я послал песню на рок-н-ролл «Надувает наши паруса», значит, он понял, что ее нельзя ставить в программу «Оно вам надо», потому что она победит точно. То есть тут уже вариантов нету, потому что люди, которые там в ней задействованы, достаточно написать на сайте каждой из этих групп «Голосуйте», и это будет там. Тем более «Таракан» тогда были на подъеме. То есть
ну да, прям да. Мощно было.
И он, значит, делал все. Вот. А перед этим, я относил ему песню, значит, которую мы записали для трибюта Гребенщикова.
Угу.
Перед этим. Держав с корней. И он ее вообще проигнорировал. Типа, нету. И тут, значит, когда я им позвонил, дозвонился, поводу песня «Рок-н-ролл надувает наши паруса», значит, я им дозвонился, говорю, песня, ну, такая вот песня, как бы, по-моему, она хитовая. Значит, Галкин там мне сказал какую-то стандартную фразу, типа того, что я так читаю, я не считаю, что она хитовая, считаю, что она там плохая такая сякая, она там не о том, не о сём, но не важно. И, значит, она недостойна, цитирую, недостойна будет любить нашу радио. На что я ему задал вопрос такой, но в программе «Оно вам надо»-то она достойна прозвучать? Он сказал, программе «Оно вам надо», она прозвучает достойно, и вам тогда отзвонятся, тебе, со мной же было на «ты», тебе, значит, отзвонятся, когда она, значит, там прозвучит. Хорошо, и, значит, и вдруг проходит неделя, и мне звонит девушка и говорит, поставили, значит, в эфир вашу песню, оно, значит, «Оно вам надо», но не эту, не рок-н-ролл, давай наш просто, а ту, например, Гребенщикова, которую я ему принес, значит, до этого. То есть человек, я понимаю, он понимал, что эта песня победит, и он сознательно, и он слился. То есть я ему потом звонил и спрашивал, Филипп, почему нет песни? Он не брал трубки, он там не подходил, он был все время на совещаниях, поэтому у меня был там его личный телефон в кабинет, он не подходил к нему. Ну, то есть, по-всякому. То есть. И потом, значит, с нашего радио выгоняет козырь. А, значит, а до этого Галкин, это такая вот редкая проститутка, я считаю, значит, когда я с ним разговаривал, он все время говорил мне, я ж тут ничего не решаю, показываю за стенку, там, это же вот Козырев, там, он, типа, не дает там. Не дает доброта, да. Хотя я четко знаю, что Козырев, наоборот, сказал, песня на нашу «Весна» поставить в эфир надо. А Галкин сделал так. Тоже, вот я говорю, человек, что он на ухищрение. Он не поставил ее в эфир, но поставил ее в передачу «Чарта Дюжина». Значит, летом, как претенденты. Там у них есть такая, значит, фишка, претенденты. Вот. И, значит, потом, значит, надо голосовать. Значит, во-первых, мне об этом не сказали, что она была там претендентом. Мне об этом сказал Спирин, что он ее там случайно услышал. А то бы я хотя бы на сайте написал, что голосуйте. Вот. А в эфир он не поставил. И потом, а мне сказал, все, Козырев сказал, надо ставить в эфир, поэтому мы поставим ее. И потом я ему перезвоню через месяц, он говорит, нет, слушай, мы ее не поставим в эфир, потому что она была в программе «Чартова дюжина», претендентов, из нее никто не голосовал. То есть, понятно, что за песню никто не голосовал, потому что она не в эфире. Она прозвучала один раз. Вот, за нее никто не голосовал. То есть, как бы, вот такое ощущение, что человек придумывал какие-то причины, даже не причины, а ходы. Вот, ну и потом я махнул у него рукой. Как бы, ну что, я думаю, всю жизнь буду убиваться, что ли? Как мне сказала моя жена, что этим положится всю свою жизнь на то, чтобы попасть в эфир нашего радио.
Вот, ну, я как бы... а если так вот разобраться, да, кроме всенародного, то есть, грубо говоря, большее количество людей тебя слышит, да, и вот эти чартовые дюжины, не чартовые, да, они по большому счету, ну, ничего, они просто показывают, насколько это, грубо говоря, твоя публика, ну, такая костяк, да, она активна. То есть благодаря им может произойти еще что-то больше, то есть больше ротация, грубо говоря, и все, да? То есть денег никаких исполнителей не получают. То есть холдинг, я не знаю, что получают. А...
Нет, с нашего радио денег получают или не получают, понятия не имею. Понятия не имею. Я получаю какие-то копейки иногда из РАУ. Вот, где-то там наши песни крутятся, причем на каких-то региональных радио.
Да, на региональных.
Какие-то там очень небольшие деньги. На эту тему я вообще не морочусь, получает, не получает. Радио, по крайней мере, наше радио тогда, на тот момент, давало много однозначно для группы, да, то есть она давала сразу имя. И поэтому, то есть, естественно, я уверен, что группа была бы на другом уровне однозначно, как бы, да, вот. И понятно, что, то есть, я, например, там периодически сталкиваюсь, например, когда там общаюсь фестиваль, что организаторы фестиваля, какие-то фестивали не знают о группе, в принципе, вот. Естественно, это повлияло бы на гонорары, то есть они у нас были бы другого порядка, это однозначно. Вот, но, скажем так, на тот момент я над тем переживал, вот, понятно, что потом я над тем переживать перестал. Потому что чего, грубо говоря, там, ну да, у меня есть там песня такая, которую я называл «Рэп про паруса», то есть я сделал там эксперимент в рэпе, записал целый альбом в рэпе, вот, и эта песня там первая. И там, значит, такая строчка, где говорится так о том, что моих песен нет на радио, я больше не переживаю, но чего ради-то. Вот. То есть я, грубо говоря, там доволен тем, что каким-то образом мои песни стали слышны, людям известны. Я уверен, что если бы они тогда были на радио, они бы были известны гораздо большему количеству людей.
Uh-huh.
Вот тогда гораздо большему. Ну, значит, ну так, так, так. То есть я, по крайней мере, рад тому, что я пишу не в стол. Вот у меня есть там аудитория, это десятки тысяч человек.
Uh-huh.
Ну, у нас страна большая, поэтому они разбросаны, как бы, но это все-таки там не один, не два и даже не сто человек.
Uh-huh.
Вот, и то есть я, скажем так, это осознаю, поэтому чувствую себя самодостаточным.
Uh-huh. По большому вот счету, это... музыка, да, которую сейчас пишете, выпускаете, будете выпускать, это по большому счету внутренняя потребность, которая заключается в том, что, ну, грубо говоря, ты для кого-то полезен, тебя слышат.
Знаешь, я могу так сказать, итак, для чего вообще пою песни, тут это разные этапы моей жизни, наверное, по-разному. Разные мотивировки, да.
Mm-hmm.
То есть сначала, это как Акуджава, по-моему, сказал, да, что можешь не писать, не пиши. То есть сначала у меня была такая ситуация, когда я писать не мог.
Mm-hmm.
То есть у меня там они лились, и в основном, правда, они лились тогда, когда мне было плохо, поэтому они в основном были такие.
Соответствующие.
Да, нет, самые не позитивные. Вот. Ну и я жизнь описывал, то есть там про армию написал, там работал в такси, про это написал. Вот. И тогда прямо это вот у меня была потребность писать про все. Потом была потребность записывать. Я был уверен, что эти песни будут популярны когда-либо там, востребованы, значит, на 100%. Потом, соответственно, это уже переросло в такую, значит, стадию, когда уже, значит, как бы сказать, не хотелось останавливаться. Вот. Потом это переросло в такую стадию, когда я, когда уже поздно было останавливаться.
Uh-huh.
То есть это уже стало частью жизни и такой вот прям чуть ли не основной частью жизни, да. Вот сейчас, наверное, это значит все то же самое. Поздно останавливаться. Вот. Uh-huh. То есть но я знаю, что это не в стол.
Uh-huh.
Вот поэтому это, грубо говоря, как бы сказать, это подогревает.
Uh-huh.
Вот и все. Но сейчас пишется песня тяжелее. Реже и, может быть, даже хуже. То есть они, значит, видимо, просто эмоции стали менее острые, потому что душа очерствела. То есть и то, на что я реагировал, как бы там очень, как бы, да, то есть сейчас я пропускаю.
Uh-huh.
Второе, это очень мало свободного времени.
Uh-huh.
Очень мало свободного времени на то, чтобы написать. Поэтому очень многие идеи, значит, уходят, потому что вот хочешь написать, там, а нет времени сесть и записать. Вот. Из-за езды за рулем это то же самое, потому что я очень много писал в метро, например. А сейчас я езжу за рулем.
Uh-huh.
А за рулем писать невозможно, как бы, да, и потом едешь, думаешь об этом написать, потом уходит. Поэтому сейчас вот песни в основном пишу летом, когда где-то отдыхаю, поэтому в последнее время появляются песни такие, как бы, ни о чем. То есть uh-huh. отдыхаю там, где-то лежу, загораю, то есть какие-то такие жизнерадостные и ни о чем. Вот они, как бы, я считаю, они более качественно записаны, естественно, потому что там уровень, ну, профессионализма, естественно, другой.
Uh-huh.
Вот. Но они менее... как бы сказать.
Они, ну, не такие.
Менее. Ну, те они были вот прям, я ими переболевал, что ли, то есть. А сейчас они как бы менее, то есть, такие вот, через себя пропущенные.
Mm-hmm.
Хотя вот исключение, например, альбом вот у меня выходил, «Точка невозврата», он назывался. У меня еще такой проект есть, «Судзуки сочувствующий», он параллельно 13-му созвездию, там два альбома, это шансон такой.
Uh-huh.
И вот альбом «Точка невозврата» – это когда у меня была любовная история, когда я, значит, спустя 18 лет нашел свою любовь армейскую на Западной Украине, поехал в Тернополь, нашел ее,
uh-huh.
и был роман номер два, там две, значит, романтические встречи в Стамбуле, куда она прилетала, я прилетал, и меня так проколбасило, что... Я написал альбом, тоже, вот это была та же самая ситуация, что я писал, потому что не писать не мог. То есть они там выливались, эти песни просто. Вот, ну, пишем. Я...
Кажется ли вот вообще, порой, буквально там два вопроса, и, к сожалению, кульминируем. Бывает ли так, что...
Ты же там это все куда, я говорю, куда-то у тебя там пишется?
А, у меня, да, у меня есть такая штучка. Вот это диктофон, да, и потом это все...
Просто очень прошу не перевирать мои слова потом.
Нет, я же все пришлю. Все пришло.
Да, и, а смысл теряется, или какое слово добавляется, или убирается, смысл сказанного меняется.
С семантикой разберемся, с формой тоже разберемся. Это уже отточенная часть. Сначала сложно, потом проще становится. Бывает ли так, что вот глядя и слушая на то, что, о чем писалось и о чем пелось вами, другими людьми, сотоварищами, да, в какой-то момент приходит мысль в голову, что а может быть, ну, остановиться, может быть, не нужно этого делать? И не нужно.
Мысль такая ко мне приходит, но очень редко. Очень редко. Значит, она как бы. Чаще как раз наоборот приходит другая мысль не останавливаться.
Ага.
То есть как бы вопреки. Вопреки. Но мысль остановиться приходит не потому, что значит не о чем писать, например, там, да, потому что я уверен, что придет все равно о чем написать. То есть, вот, а из каких-то там организационных моментов, там, вот, например, гитарист взял и ушел, проблемы там с гитаристом возникли. Вот. Я начинаю думать, а вот сейчас вот вдруг там возьмет, там опять весь состав уйдет, но периодически такое случалось.
Uh-huh.
Вот, и опять геморрой, там опять набирать, может быть, может быть, перестать, например, да. Вот мысли такие посещают, но очень редко. Прям uh-huh. вот прям uh-huh. можно сказать, что не посещают.
Угу. И вот еще очень важный момент для меня, но я вот часто вот как бы по-разному спрашиваю, тут придется конкретно, наверное, вот. Вот вы работаете с детьми, и в интервью, которое я беру, я спрашиваю людей, вот если бы в вашей жизни была ситуация, в которой бы вы общались с более молодым поколением, да, и что бы вы им рассказали о музыке, о творчестве разных людей и о своем, стоит ли им это слушать? Нужно ли им это слушать сейчас?
Ну смотри, значит, вопрос ко мне, если бы я общался с молодым поколением, звучит, скажем так, странно, потому что я с ним общаюсь.
Да, я про то же, да.
Вот,
в контексте
я с ним общаюсь и говорю с ними не только об истории, а в принципе, то есть говорю с ними, то есть они мне доверяют. И мало того, интересуюсь благодаря им, что слушает сегодня молодежь.
Да.
Вот, значит, поэтому я в материале там, да, нынешнего рэпа, то есть я стараюсь за ним следить. Вот, и мне большинство там не нравится.
Угу.
Вот, но это не значит, что там это не достойно того, чтобы это слушать. Вот, что касается, значит, музыки, на которой я вырос, то я, например, значит, во-первых, провожу уроки истории, стараюсь проводить их творчески. Вот. И много даю там, много показываю, много рассказываю, много даю слушать. И когда мы доходим до, значит, Брежнева, uh-huh. то есть до того момента, когда я уже жив, да, вот, то я рассказываю им больше про свою жизнь. Вот. Соответственно, большое внимание уделяю музыке. Uh-huh. То есть я рассказываю и про машину времени, и про воскресенье, там, и про Лазу, и про все. И до разных людей, я рассказываю тоже. И особенно, когда мы говорим про перестройку, я даже песню там России даю послушать. То есть я и там про Талькова рассказываю, про Цоя рассказываю, и про разных людей тоже. У меня есть, значит, с каждым классом есть ВКонтакте беседа, куда я, значит, могу скидывать записи, я скидываю записи, значит, мало того, значит, даже когда я говорю уже, а я историю всегда, значит, старший класс это 9 и 11, имеется в виду, потому что там идет так, то есть в 9 доходится до конца, до сегодняшнего mm-hmm. времени, а 10-11 все повторяет заново, и в 11 опять доходится до конца. Вот. И там надо дойти, значит, по программе, по-моему, там до 2005-2004 года, то есть, да, я дохожу всегда до 2017,
угу.
ну, то есть до последнего момента. Вот. И когда я рассказываю про Ющенко, например, там, про оранжевую революцию, потому что, мне кажется, это было недавно, да, а для детей это было давно, они это не помнят, 10 лет угу. прошло, то есть, да, если. Какой 10?
14.
Уже 16-й год сегодня, да?
14.
Уже 14, да. То есть, если им сейчас 15 лет, то им был год. То есть, они это не помнят, естественно, да? Вот, я им скидываю песню про «Спросите парня из Донбасса про президента Пидораса», значит, им в этот самый беседу, естественно, урок я такую песню включаю.
Uh-huh.
Вот, а беседу скидываю. То есть я, скажем так, через песенный материал я дух времени всегда передаю. И Чернецкий один из тех, кого я даю послушать.
Вот что, так. Какую обратную связь слышите от этих молодых людей?
Ну, знаешь, я могу сказать так, что такой прям какой-то, прям такой связи, чтобы надо на ней было процентировать внимание, то есть нету. Что прямо они пришли и вдруг подсели на разных людей. Такого нет. Но равнодушными не остаются. То есть, ну, они воспринимают это скорее как вот как экскурс. Вот. И, к сожалению, в историю, а не в современность. То есть для них, конечно, разные люди – это не современность. Хотя эта группа существует, да, то есть и она однозначно как бы не ретро-группа на данный момент.
Да. Есть ли что-то такое, хотя странно это звучит, я особо вопросов не задал, есть ли что-то такое, о чем я не спросил в контексте Чернецкого, в контексте разных людей, но так…
Ну, не могу сказать, например, что у меня была и некая ссора с Чернецким, если это интересно.
Пошел?
Когда, значит, есть такой комплекс у музыкантов. Он, причем есть у многих, значит, музыкантов, которые работают на подсознательном уровне. Что, значит, те люди, которые занимаются, значит, бизнесом, выпускают их диски, они, значит, по другую сторону окопа и на них наживаются. Вот. И несмотря на то, что, значит, я сам со всеми, с кем я выпускал, в дружеских отношениях, да, этот комплекс подсознательный иногда срабатывал. Почти у всех. И у Чернецкого был такой случай, значит, когда была такая, значит, история, когда я уже закрыл, значит, склад, закрыл лейбл А и Б, а Чернецкий, значит, выпустил альбом «Дороги». Вот. И он, значит, естественно, я уже закрыл, я там ничего, значит, не это самое.
Не выпускал.
Не выпускал, да. А он попросил меня напечатать диски просто за его счет. За его счет. Значит, он. Я, естественно, значит, сделал это ровно по себестоимости. То есть, значит, типография стоит столько-то, там работа верстальщика стоит столько-то, значит, работа этого самого, ну, производство столько-то. Вот. Они мне, значит, дали эти деньги. Я, значит, отдал верстальщику, отдал в типографию, отдал, значит, на производство, все это было выпущено. И поскольку верстальщик – это у нас человек, который даже тоже работает, так, типа на фрилансе он работал, за какие-то копейки, там чуть не за 200 рублей, он делал верстку, значит, а это выглядело так, то есть присылали, музыканты присылали дизайн, картинку, да, а он, значит, делал это в том, значит, виде, в котором нужно для типографии. То есть вставлял в нужный размер, ставил туда лейбл А и Б, ставил вот этот, как она называлась у нас, страшилка, то есть вот этот текст внизу, что там все права защищены, там туда-сюда там и так далее. И, значит, здесь он сделал то же самое. И, естественно, ставил туда лейбл А и Б. Значит, я, значит, абсолютно без задней мысли отдал все в типографию, причем, как бы, значит, общался я с сыном, и она мне там деньги присылала, не было, значит, никаких, значит, от нее указаний не ставить туда лейбл А и Б. Но это почему-то напрягло Чернецкого. И он написал мне такое гневное письмо, причем подтекст был такой, что, значит, что я решил, значит, чуть ли не да, что я не решил там примазаться к его там славе, значит, что я это самое, то есть деньги там на этот альбом собирали какие-то там люди туда-сюда, а, значит, я там ничего не собирал, ничего не делал, а в итоге, значит, чуть ли не оказался на коне, там, а все остались в жопе там, вот, потому что я лейбл там поставил. Я, поскольку я общался с Инной, значит, я переслал это письмо Инне, спросил Инну, что такое, в чем проблема, то есть, что было какое-то, значит, было какое-то от вас указание, значит, не ставить лейбл А и Б, в чем типа проблема? Если это было прям так кардинально, то я бы не поставил его. И причем я очень сильно обиделся, я на это почувствовал. И я написал, что вообще, как бы, значит...
Не имею права, в принципе, печатать.
Нет, я написал так, что вообще, значит, студия А и Б, А и Б Рекордс на данный момент имеет такой статус, что для музыкантов честь, когда лейбл А и Б стоит на их диске, а никак не наоборот. Вот. И вообще, выполняя услуги, значит, выпуска за свой счет, я как бы чуть беру денег, музыкантам стоит это столько-то, поэтому впредь для вас будет стоить столько же. Вот, а то я тут что-то как бы благотворительность какую-то развел. Вот, я обиделся. Сколько знаю, и Инна дала ему пизды, там, причем конкретные, там, Саша, то есть они там даже поругались на эту тему. Это мне Инна потом рассказывала. Они поругались там прям, вот. Но он, типа, как она говорит, он, типа, своей вины не признал, что он тут ни при чем. Я помню, что, да, перепечатал эти, значит, задники, это прям копейки стоит, просто задники перепечатать. Перепечатал задники, послал в задники, везло его, и сказал, все, значит, про... Вот.
Это диджипаки у вас были? Или...
Это были не диджипаки, это был просто...
Джелбокс.
Да, да. И поэтому эти задники, где был лейбл iPhone, вот только на задники копейки стоили. Вот, я их просто перепечатал, отправил туда им без этих самых, без задников. Значит, помню, тогда, значит, был концерт у них в Меце Форте, а у меня, значит, было очень большое количество осталось картонных таких коробочек подарочных, значит, с альбома 9.1.1, и они там выступали, я, значит, Ине написал, значит, что Ина, вот эти картонные коробочки, вообще вот эта фотография, они мне на данный момент не нужны, я их выкину. Но поскольку я к вам отношусь хорошо, тем не менее, я их все-таки не выкину, а вам принесу, я отдам и подарю.
Ну, мало ли,
вот. Да. Говорит, да, привози. Вот я их привез, а Чернецкий был в этот момент на сцене, я с ним даже разговаривать не стал. Это было прям вот... И тогда, Дим, ты сильно обиделся? Я сильно обиделся. Я сильно обиделся, поэтому я даже не хочу ни выяснять отношения, ни разговаривать, ничего. И какое-то время я с ним не разговаривал. Вот. Но потом это как бы, естественно, то есть мы люди взрослые, я там всю жизнь обиду хранить не буду, вот, да? Значит, просто я про это не вспоминаю. То есть Саша не извинился, я не знаю, считает он себя неправым или не считает, но я этот вопрос просто не поднимаю, все. Как бы вот была такая история.
Да, уж интересно. В принципе, у меня-то все, Дим. Что у вас? Уж ничего.
Да, вроде я не знаю.
Ну, тогда история такая, что в течение там полутора-двух недель текст переведут, я его дважды вычитаю. Вот, по результатам моей вычитки я отправлю вот в мессенджер этот файл, и мы тогда еще раз пройдемся, там, просмотрите по свободному времени. Нет такого прям напряга такого. Я благодарю еще раз за такую. Москвичи всегда более оперативные, откликаются не то, что в Питере там вечность. Вот. Спасибо
нет,
большое.
Ты, понимаешь, как бы у меня свободного времени нет вообще никогда. Поэтому говорить, когда будет свободное время, это только летом.
Ну да.
Вот, я вот сижу, вот у меня вот тут тесты лежат, которые сейчас будут. Я проверял, сейчас я буду дальше проверять, как бы. Вот, поэтому. Но в будни я бы сразу сказал, что не могу. Потому что это вот с работой в школе, это просто вообще 24 часа в сутки. Не представляешь, сколько времени тратится на работу учителем не в школе, а вот там, вот на заполнение этих разных бумажек, проверку.
Ну да, нет, примерно представляю. А почему вы решили вот спустя, ну, какую-то. Вы же не работали учителем, да?
Нет, я получил, значит, образование педагогическое, закончил в 95-м, по-моему, году. Во-первых, я получал образование педагогическое сознательно. То есть я после армии пошел в институт, это была та профессия, в которой я себя видел. Однозначно. То есть я в школе, я считаю, что у меня в школе, значит, я помню, когда сидел в школе, ну, когда учился в школе, мне очень не нравилось все там вообще. Я учился очень плохо. Меня исключили из комсомола, в 10 классе меня не допустили на выпускной вечер. Вот. И я помню, тогда, значит, говорил вот, про себя, как-то какие-то взрослые мысли у меня появлялись. Вот хули я сижу тут, критикую эту школу, а могу ли я сделать по-другому? И я как бы, значит, тогда как бы вдруг себя поймал на мысль, что да, наверное, могу. И вот, значит, после армии эта идея стала как бы более осознанной. То есть я пошел, поступил в институт. Но поскольку началась вся вот эта 90-е годы, вот, то на пятом курсе я открыл рекорд-компанию, там перед этим я не мог не найти никакую работу, я учился на вечернем, я в переходе пел, зарабатывал, но, естественно, было там уже не до школы. Вот. Но, а когда этот бизнес загнулся, да, то есть в 2008 году, и, значит, я открыл студию, а студия, к счастью, значит, специфика работы такова, что мое присутствие там не нужно, то есть там работает звукорежиссер, пишет и все. Вот, то я вспомнил о том, что я, значит, получил образование, пошел в департамент образования и был полностью уверен, что меня пошлют нахрен. потому что я в школе не работал, да, то есть, но почему-то меня взяли в частную школу, где я год проработал, значит, и это очень, значит, мне помогло, потому что меня там взяли на 2 дня в неделю, и я начал преподавать, и преподавая, я понял, что я все забыл. То есть, что я историю знаю на уровне, знаешь, хорошо образованного обывателя, а не человек, который, значит, может преподавать. И 2 дня в неделю я работал, а остальные, значит, 5 дней в неделю я просто не отрывался от учебников, от интернета. Я все это восстановил. Вот. Из частной школы меня через год уволили. По мотивировке, что меня очень любят дети. Директор сказал, что это ненормально, когда у всех детей школы появился один кумир. Значит, не родители, не директор, а не классный, а очень вот. А поскольку там не было никакого договора подписано, там это было все так, такие срочные договора частной школы, то это без труда она сделала. Вот. Я пошел опять в департамент образования и, на удивление, опять нашел школу. Меня это очень удивило на самом-то деле, что я человек фактически без стажа. Но вот в эту школу, в которой я уже 6 лет работаю, я пошел уже, значит, понимая, что надо делать, как делать. То есть этот год работы в частной школе, конечно, он, то есть я уже понимал, что я знаю предмет, вот, что я там умею общаться с детьми. Ну и главное, как бы, мне это нравится. Я в жизни занимаюсь только... Это моя теща как-то сказала это с таким, с ревностью такой, с жестью, что, значит, вот Дима всю жизнь занимается тем, чем ему нравится, и чем ему нравится. То есть она сказала это как бы, что вот я типа, гад такой, то есть баловень такой, вот. Но, значит, денег я в этой жизни не заработал, к сожалению, но вот позволял себе заниматься всю жизнь тем, что мне нравится. И вот работа в школе мне нравится. Мне очень не нравится многое в школе, очень в системе образования, значит, очень не нравится огромное количество бюрократии, но общение с детьми это компенсирует. Вот, то есть я готов с этим мириться, я готов с чем-то мириться, да, то есть я, во-первых, перестал быть революционером, как Черчилль говорил, да, кто в юности не был революционером, у того не было сердца, кто старше не стал консерватором, у того нет ума. Вот я консерватором не стал, поэтому, значит, старость мне еще не наступила, но я точно перестал быть революционером, это прямо однозначно. Вот, но вот с детьми мне работать нравится, поэтому пока вот все негативы я готов, терпеть за общение с детьми. Вот так я бы сказал.
Спасибо большое.
То есть мне нравится им что-то давать. Здорово. Я вообще люблю давать больше, чем брать.
Очень редкое, но очень правильное качество, как мне кажется.
А мне не кажется, что редкое.
Не кажется?
Мне кажется, да. Во-первых, относительно, кстати, так общее мнение, что большинство учителей, значит, наплевать на своих детей и так далее. В моей школе это однозначно не так, где я работаю. Я вижу, что большинству учителей не наплевать на детей. Большинству учителей прям конкретно не наплевать, они готовы, они переживают, они готовы там работать внеурочно, они занимаются там только для того, чтобы просто вот ребенок об этом попросил. То есть поэтому я не думаю, что я такой уникум, ни в коем случае.
Да, даже не про уникальность, а про количество людей, которые способны, готовы отдавать.
Я думаю, что они есть.
Есть.
Да, я вообще думаю, что люди в большинстве своем хорошие. Не перестал, не разубедился в этом пока.
Отлично.
Только жилищные вопросы их испортили.
Да. Это отдельная история. Спасибо еще раз. Благодарю десятки раз. Все, на связи.
Да, я на этом видео как никакое не снималось, потому что я...
Нет, видео не снималось, а надо было.
Не-не-не.
Я не подготовился. Нет, зачем мне видео? Мне интересует...
Презентация как минимум.
Нет, мне аудио интересует, прежде всего, которое превращается в текст, потом убирается самое главное, потом уже с этим идет работа. Специфика жанра. Все, всего доброго. Хорошей субботы, да. Не забывайте отдыхать.
Ну, летом отдыхаю.
Да. Все, спасибо, рад знакомству.
Да, я так понимаю, вы там в Фейсбуке у меня в друзьях есть, что ли, да?
Да, есть такое, да.
Удачи!